Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях епископ Бишкекский и кыргызстанский Феодосий. Здравствуйте, владыка, благословите наших телезрителей.
Спасибо, Господи. Добрый вечер всех. Всем.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Владыка, мы с вами встречаемся в неделю, когда проходят 22-е международные рождественские образовательные чтения. Вы специально приехали в Москву по этому поводу, чтобы поучаствовать в этих чтениях. Расскажите, на ваш взгляд, какой урок могут принести эти чтения для всех приезжающих на них?
Дело в том, что лично я на этих чтениях второй раз всего. Меня приглашали в прошлом году и в этом году. В прошлом году мы посещали секции, те секции больше всего, которые мы могли тоже для себя, хотели больше брать именно урока или там, таких вот, побольше познакомиться с теми направлениями, которые в епархии уже начинались, больше работали. И вот мы историческую секцию посетили, и такие секции, вот религии государства, вот такие, которые как бы больше нас интересовали на тот момент. В этом году мы тоже приехали, и кроме пленарного заседания, которое было очень красиво, торжественно, многолюдным таким, мы были приглашены специально на секцию социальную, где тема была ситуация с бездомными. У нас в епархии уже больше года проводится, то есть работает сестричество и социальный отдел. Ну и поэтому нам бы хотелось больше принять опыт, пообщаться с людьми, которые дольше времени уже работают над этой темой. И самое то, что мне понравилось, то, что здесь на рождественских чтениях в Москве, в Стольном Граде, люди имеют очень большую возможность познакомиться с другими людьми из разных регионов. И очень много интересного услышать. И вот завязать какую-то дружбу для дальнейшего сотрудничества и совместного служения Богу и людям. Поэтому много пользы, много хорошего такого можно здесь перенять. И чем больше человек видит, чем больше человек общается с людьми, он усовершенствуется, и дальнейшее его служение будет, наверное, более плодотворным, я так понимаю. И вот мне очень понравились слова Святейшего Патриарха, которая является председателем 22-х международных рождественских чтений. Вот. И мне понравилось, что он как обнадежил тех людей, которые очень часто бывает, что когда задаешь задачу какую-то на приходах, особенно на отдаленных приходах, люди плечами жмут, как мы можем вот такие высокие задачи сразу исполнять. Но Святейший сказал, что мы даем такую планку, то есть мы регламентируем, но каждый делает сколько может. То есть каждый должен стараться делать то, что может в этом деле. Поэтому как бы не требуется, чтобы сразу начинать на самый высший уровень требовать с приходов или с таких организаций или отделов, чтобы они сразу делали максимально все, что заложено сразу. А вот это очень разумно, и я думаю, что если вот такой подход будет, если человек что-то начнет делать, хотя бы сколько он может, работу какую-то отдела или работу, ту же социальную работу или работу организации воскресных школ получше, чтобы они лучше работали, или церковно-приходских школ, то, конечно, если человек делает то, что может, то у него откроются потом возможности другие, еще лучше возможности. Он опять будет делать больше и опять то, что сможет. Поэтому это очень правильный, мудрый такой, как сказать, задача, мудрый такой вот ответ на недоумение некоторых людей, которые боятся что-то начинать. Вот, поэтому, вот, слава Богу, рождественские чтения закончились. мы успели подружиться с другими людьми, с другими батюшками из других регионов, с другими владыками. Вот наши люди, которые приехали на чтение, а основной приехало еще 4 человека, это начальник отдела образования и катехизации, потом начальник отдела социального, старшая сестра сестричества, вот, начальник информационного отдела и делегат от Семиреческого казачества, первый заместитель атамана Семиреческого войска, которое в прошлом году объединилось в одно большое целое. Вот. И поэтому каждый для себя, я думаю, что исчерпывал то, что самое ему и нужное, интересное по своему направлению. Поэтому я благодарю Бога, что у меня была такая возможность у наших людей поучаствовать, поучиться, поделиться мнениями. И я думаю, что это большая польза именно в общении. Потому что, когда не общаешься, кажется, что ты что-то делаешь. Ты делаешь что-то хорошее. Когда начинаешь общаться с людьми и видишь, что они делают намного лучше, и у них есть какие-то новые направления, какие-то особенности, и обогащаешься. Поэтому я благодарен и Богу, и Святейшему Патриарху, и Владыке Меркурию, и всем организаторам за это хорошее мероприятие.
Владыка, у нас есть первый звонок. Краснодарский край на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Слушаем вас, говорите.
Владыка Феодосий, это вас Красноярский край беспокоит, Дрова Божья Наталья. Вот скажите, пожалуйста, вот живем с мужем 7 лет уже, 3 детей у нас. Я прихожанка храма, он не часто ходит туда. И все 7 лет он периодически уходит из загула. То есть и разговаривали, и к батюшке ходила тоже несколько раз даже на исповедь. Но вот не может он никакого смысла в жизни найти. Раз в 2 месяца, раз в 3 месяца он уходит. То есть ему ни дети не нужны, ни я. Каждый день приходит пьяный. Я уже не знаю, что делать. У меня уже просто не то, что отчаяние, просто какое-то равнодушие наступает. Я этого очень боюсь.
Ну, что можно сказать? Это, я думаю, что проблема не только ваша личная, но это проблема очень многих людей. Я думаю, что что-то есть в человеке нераскрытое, и человек не может иногда перейти или не может найти себя в каком-то деле, или не может сказать то, что ему не нравится, и он начинает как бы вот думать, что это для него будет утешением. И поэтому это наша проблема. Я не знаю, я не такой опытный в этом плане, потому что я семейную жизнь мало знаю, я знаю только по наслышке. Но я думаю, что в любом случае молитва, если она идет от чистого сердца, если вот если вы вместе с детьми в такие моменты, да и вообще всегда, вот в особенности, когда вот так происходит, если вы стали бы перед иконой Божьей Матери или святителя Николая, или кого-то святого, которого вы почитаете особо, и вот от души помолились, и вот и так делали регулярно, то я верю в силу молитвы. Особенно молитва самых близких людей, она самая действенная, самая чудодейственная. Поэтому я вот вижу в первую очередь, вот, что это человеку без помощи Божьей невозможно. Ни ему самому без помощи Божьей, ни нам кого-то исправлять мы не можем. Только Господь, только Бог может исправить человека. Поэтому первое средство – это молитва. А потом можно, может быть, и пообщаться, поговорить, может быть, что-то есть в человеке, то, что он не может раскрыть, или что-то у него не получается. От чего-то причина какая-то в любом случае есть. И чтобы лечить или помочь человеку, надо узнать причину, от чего-то происходит. Или у него не хватает работы, или работа не удается, или это привычка, или от чего-то. То есть вот я вижу вот это, молитва в первую очередь, во-вторых, надо пообщаться и понять, что, как он видит, почему так происходит, что можно сделать, чтобы ему помочь. Потому что если человека обличать о том, что вот у меня есть такие вот слабости, то вряд ли это поможет. Это чаще всего озлобляет и ничего хорошего не дает. Можно лечить человека, можно только силой Божией. А сила Божия когда приходит? Когда мы сами смиряемся, когда мы сами просим Бога, когда мы постараемся по-доброму поговорить, пообщаться, сделать ему в ответ доброе, потому что это же болезнь. Любая страсть – это болезнь. Когда мы воспринимаем, что наш близкий человек больной, то мы к нему относимся с любовью, с снисхождением, молимся, стараемся помогать ему. И в любом случае, во-первых, это не будет, мы ему не сделаем ничего плохого этим самым. А во-вторых, мы сможем умягчить его сердце и дать ему возможность, чтобы его душа стала способна воспринимать ту благодать Божию, которую Господь даст, чтобы он перестал пить. А если мы начнем решать, что обличать и стыдить, или там вот говорить, вот ты такой, так плохо все делаешь, то мы, во-первых, ничего хорошего не дадим, а можем еще хуже сделать. Вот это мое частное мнение, я не знаю. Вот я знаю, что редко людей, когда обличаешь, и они тебя начинают любить за это. Чаще всего за обличение начинают неуважение, и начинает ты больше еще теряешь. Поэтому я вижу так, что молиться, делать добро, и, может быть, пообщаться, может быть, спросить, а что не получается, может быть, помочь ему в каком-то деле, чтобы у него это получилось, найти для него интересное занятие, интересное дело, которое бы у него получалось, и он бы вот этим ожил, вот этим делом, и перестал бы это, вот свою страсть вот эту исполнять. Простите. Спасибо.
У нас новый звонок. Костромская область на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, владыка. Здравствуйте, ведущий.
Добрый
Меня
вечер.
Меня зовут Павел, Костромская область. У меня такой вопрос. Вот когда приходишь на исповедь и исповедуешь грехи, какие это, может быть, грехи ты забываешь и не исповедуешь его. И когда священник разрешительной молитвой говорит, что прощается тебе грехи, вот этот грех, который ты забыл, там, может, или не увидел его, он прощается или остается так же до следующего раза, пока ты не начнешь его видеть. И поэтому, когда ты допускаешь это причастие, причастие как бы является недостойным, если ты этот грех не исповедовал, не сокрушился сердцем. Благодарю вас, спасибо.
Спасибо.
Да, действительно, есть, если по канонам брать, то если человек знает, что у него есть грех, и он не исповедует, скрывает специально, или по ложному стыду, или из каких-то других соображений, то, конечно, если брать по стопроцентной вот такой правде, то получается, грехи не прощаются ни один за то, что не умышленно скрывается грех. Но это, как сказать, по уставу, как бы по канонам. Но я думаю, что есть различные моменты. Есть такие вещи, которые вот и служебные дела, или еще какие-то моменты, которые человек не может каждому священнику все говорить, а ему надо причащаться. И он все равно, если он пред Богом полностью раскаивается, какие-то в силу каких-то вещей, которые он не может раскрыть перед каждым человеком, разными священниками, ему надо духовнику или старцу сказать, то я думаю, что все равно есть еще Господь, который это все как бы видит и видит внутреннее человеческое состояние. Если человек забывает и из-за этого не говорит грех, то, конечно, прощаются грехи, и он идет исповедоваться, причащается. А если он вспоминает, он должен потом этот грех все-таки говорить. Вот. Дело в том, что таинство исповеди происходит не между человеком и священником. Таинство исповеди проходит, совершается между человеком и Богом. Поэтому кроме нашего человеческого вот всего обычного порядка, есть еще Божие око, которое Господь все видит, знает и все рассудит по-своему. Если человек умышленно делает что-то не так и плохое, и он имеет возможность сделать правильно и не делает, это одно. Если человек из силы каких-то моментов, и он сокрушается, кается, знает, но у него есть такое, что он не может это другому священнику рассказать, он может покаяться пред Богом и дать обет, что вот я, когда буду у священника, у духовника своего, который знает всю ситуацию, смогу это сказать. Но хотя, если брать так вот, как таинство, мы должны доверять всем священникам. Ну, я и большое исключение делаю, как вот если есть такие вот вещи, служебные моменты, которые человек не может всем все сказать. Может быть, различные есть такие ситуации, которые каждый по-своему понимает, но это не имеется в виду тогда, когда обычный грех, и только из ложного стыда человек не исповедует, чтобы есть такое, что человек у духовника исповедуется только легкие грехи, он хороший пред духовником, а где-то уезжает далеко и исповедуются другие грехи, которые, чтобы никто не знал. Это уже получается лукавство, конечно, и поэтому это не, я не осуждаю, это не мое дело осуждать, но это как бы неправильно. Вот такое я думаю. Надо стараться чистосердечно каяться во всех грехах, потому что мы все грешны, нет человека святого, нет человека стопроцентного без грехов, а только Господь Бог. Поэтому любой священник, вряд ли мы удивим его какими-то грехами. Он все слышал, все знает, и свои грехи, наверное, помнит. Поэтому не надо бояться исповедовать грехи. Потому что чистосердечная исповедь, она дает и прощение, и еще сугубо, еще благодать дается человеку. И он начинает меняться, и он начинает перебороть свои грехи, свои страсти.
Спасибо. Владыка, продолжим говорить о рождественских чтениях. Мы начали в начале программы об этом говорить. Какие направления епархиальной деятельности вы собираетесь развивать и совершенствовать благодаря полученным знаниям на вот этом вот международном форуме?
Ну, дело в том, что мы начинаем из того, что имеем, конечно. Мне очень понравились некоторые выступающие. Вот, они вот, из люди из Уфы, вот был человек, он прочитал доклад и показал ну, свою деятельность. У них богадельня, то есть целое здание было передано муниципалитетом, и они сделали, даже получили документы, аккредитацию, что они имеют право вести там медицинскую деятельность. Этот человек, он православный, он прихожанин, но он и является главным врачом вот этой богадельни, он профессионал. Они, вот, конечно, мне бы тоже хотелось так, но у нас пока нет такой возможности, но мы делаем то, что можем. Вот есть начинание, мы вот делаем. То, что мы видели на чтениях, есть такие, открываются какие-то вот как бы субтемы, что можно вот, вот мы после закрытия секции посетили храм преподобного Сергия Радонежского, здесь недалеко от Садового кольца, улица преподобного Сергия, где. И там вот социальное отдело патриархии, владыка Пантелеймон, там есть такой Илья Владимирович, он такой очень деятельный, недавно открыли там палатку для того, чтобы люди не замерзали, они там принимают, греют, тут же душевые кабины, тут же дезинфицируют одежду. Вот, конечно, мне тоже хотелось так, но мы пока на это не тянем. Это как бы перспектива, и даже вы говорили, он, Илья говорит, если хотите, мы поможем, чтобы вас такая, такую машину доставить, но надо еще разбираться в ней, надо уметь работать. Но вообще это очень хорошо, потому что у нас в Бишкеке ежегодно зимой замерзает много беспризорных, много бездомных людей. И мы не можем всех их где-то приютить, потому что у нас не хватает помещений. У нас существует, действует школа при епархии, общеобразовательная церковно-приходская школа. И уже шестой класс, а у нас четыре аудитории. Сейчас я освободил еще одно помещение, забрал от информационного отдела и отдал тоже под класс. А на следующий год уже седьмой класс. Я не знаю, что дальше делать, потому что если там не хватит нам площади, то там же проверяют по площади. И вот у нас стоит вопрос, острый вопрос, не хватает площадей для школы. Отделы у нас тоже, несколько кабинетов только. У нас 9 отделов по направлениям, а 3 кабинета только у руководителей этих отделов. Поэтому мы не можем на данный момент принимать бездомных, а мне это очень хотелось. Мы прошлой зимой спасали их частично, просто брали в коридор, просто их, на самые морозы, когда наступают, просто обрабатывали раны, и все, накормишь и отпустишь. И опять куда? Опять на мороз. Вот, а здесь вот в Москве, хоть и в палатке, но там сделано очень чисто, тепло, они на карематах приходят, их накормят, потом они все в обязательном порядке посещают душ, принимают душ, чисто одеваются и могут переночевать. Я думаю, что вот это вот как бы немногое, но очень нужное в данный момент, когда морозы. Но мне очень понравилось. Я, конечно, думаю, как бы у нас вот такое сделать. Вот. А то, что у нас есть машина такая, мы два раза в неделю, чаще пока не получается, не хватает средств, но два раза в неделю мы регулярно, там три точки есть в городе, и эта машина посещает эти точки, там по 60 до 100 человек, примерно около, вот, от 50 до 100 человек, иногда больше 100. Вот на этих трех точках, на одной, на другой, на третьей, мы... И самое главное – это задача перевязать раны. Потому что кормиться они, мы и кормим, юридическую консультацию даем, но у них, если загнивают раны, начинается заражение крови, и они умирают. Вот, поэтому это очень важный момент, что спасти им жизнь и сделать так, чтобы они могли еще в этой жизни успеть и покаяться, и что-то доброе может. Некоторые, может быть, и возвратятся к более лучшей жизни, и, может, реабилитируются и станут, ну, вот, как бы поступить на работу, и, ну, станут в ряды вот, работающих людей. Поэтому, конечно, пока делаем, что можем, а мечтаем о лучшем. Поэтому видим, как это делается, как это можно устроить прямо не без помещений, палатку найти и вот так же сделать. Вот я благодарен и вот Илье, что он это сделал и показал нам, что, оказывается, не обязательно строить большой дом, и если у тебя нет денег, а можно устроить из того, что есть. Вот.
Ну что ж, помогай Господь. У нас новый звонок. Екатеринбург на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Слушаем вас, говорите.
Здравствуйте, владыка Феодосий, благословите.
Бог благословит, здравствуйте.
Здравствуйте, владыка Феодосий, благословите.
Здравствуйте, здравствуйте, Бог благословит.
Меня зовут Лиза. Мы...
Говорите, говорите. Это ребенок.
Меня зовут Лиза. Мы раньше с Никитой, с Максимом и с другими ребятами были с ногами на яме. С вами ездили в лагерь.
Хорошо, я приглашаю сейчас в лагерь. У нас в Бишкеке бывают такие лагеря летом на Иссык-Куле. И мы это все оповестим через сайт. Если у вас будет возможность, я приглашаю и в Бишкек в лагерь. Вот мы в прошлом году делали такой лагерь, такой называется «Духовное наследие Кыргызстана». И там было 340 человек. Вот детей из всего Кыргызстана, из Казахстана, из России не было. Поэтому я приглашаю вас, приезжайте.
Спаси, Господи. Мы вас...
Влады, ребенок передает, видим, поклон и благодарность, и помнит вас. Ну что ж...
Спасибо. Мы вас помним, по вам скучаем. За вас молимся.
Спасибо, Господи, Лиза. Дай Бог здоровья вам, крепости. И если будет возможность, я приглашаю, приезжайте в гости.
Ну что ж, продолжим дальше. Владыка, вы уже 2 года несете свое послушание в Бишкеке, в Кыргызстане, о чем вы уже начали говорить выше. Скажите, за вот это время, за этот период, когда вы появились в Кыргызстане, когда это стала самостоятельная епархия, духовная жизнь, она как-то изменилась?
Но дело в том, что если смотреть серьезно, так по-настоящему слово «духовное», я сам-то, наверное, не совсем духовный. Мы духовные – это уже такие люди, которые только живут только Духом Божьим и только в Боге живут. Это мы все как бы душевные еще, душевно-духовные, плотские еще душевные такие, вот, то есть разные такие. Рассуждать о высоком уровне духовности, конечно, нам рано, наверное, но вот о церковной жизни, о такой оживленной жизни при церкви, конечно, можно сказать, что что-то есть. Даже я благодарен Богу, что, вот, по-моему, что-то как будто, ну, закрутилось, что-то пошло. Вот. У нас очень народ наш, кыргызстанский, православный, очень любит мероприятия, которые проходят при епархии, при церкви. Вот, очень рады и благодарны, когда у нас проходят пасхальные чтения. В прошлом году первые пасхальные чтения были, участвовали 7 стран, вот, и 12 направлений, 12 секций, правда, было. Вот, и потом мы празднуем еще праздник преподобного исповедника Ираклия Иссык-Кульского, делаем крестные ходы, посещаем место его захоронения, его мощи у нас в соборе. Вот, служим службу соборную, все священники собираются со всего Кыргызстана. Потом мы особо празднуем царские дни. Вот. На царские дни у нас всегда гости из России, с Украины, с славянских стран, с Белоруссии бывают. Вот, и мы стараемся как бы эти праздники делать такими, чтобы наш народ мог утешаться, получить утешение, такое душевное, хорошее настроение. И потом, после этих всех праздников, ну, еще праздник, конечно, епархии, День епархии мы особо празднуем, ну, и Рождество. Вот четыре самых таких больших праздника, на которых мы делаем большие мероприятия, несколько дней празднуются. А между ними очень много таких промежуточных праздников. Вот, и мы стараемся, чтобы народ немножко ожил, чтобы у него зародилась надежда, что не все так плохо. Потому что, когда я приехал, ощущалось какое-то такое в начале, такая робость какая-то. Люди очень много уезжали, не уехали только те, которые не смогли. И до сих пор уезжают, но уже в меньшем количестве, уже как бы не так вот прямо группами. Вот. Конечно, мы заинтересованы, чтобы наш православный народ Кыргызстана, чтобы он остался с нами. Потому что они привыкли. Многие русские, я спрашиваю, вот я брал нашего диакона, отца Сергия, в Москву и говорю, смотри, как красиво, смотри, вот, смотри, березы, смотри, вот Россия, все. А он говорит, ну да, а где горы? Говорит, я русский, но моя родина Кыргызстан, я без гор не могу. Вот, и он приехал обратно, и вот, вот, все, я дома. Понимаете, то есть русские в Кыргызстане, это люди, которые там родились, там уже не одно поколение. И они все равно уже привыкают к этой местности. Кыргызстан очень красивая страна. Очень хорошая там бывает вот, погода. Ну, вот, все очень красиво. Это страна высоких гор и чистой воды. Там всегда снежные горы. То есть, ну, очень там можно жить. И оставлять просто родину свою, где они родились, и просто приехать тоже, как бы, я считаю, что не совсем удобно, потому что здесь, по большому счету, тоже не ждут с простертыми руками, тоже надо облагоустроиться, а если денег нет, а на работу поступать, а где жить, то есть, понимаете, а там у них все есть, конечно, есть трудности с работой, с учебой. Есть, ну, есть такие небольшие проблески национализма, но это частица. Больше всего, конечно, кыргызы очень, очень настроены по-доброму к русскоязычному населению, к русским, очень уважают. И очень часто бывает, что как кыргызы относятся, сами русские, мы друг к другу не относимся так, как иногда кыргызы к нам относятся. То есть народ очень хороший, очень добрый, отзывчивый, простодушный, понимаете? Вот поэтому из-за того, что есть какие-то трудности с работой, с учебой или какие-то такие вот, вот, и я думаю, что не стоит ради этого все оставлять, и, потому что кто же там останется. Вот. Поэтому мы стараемся вот делать наши все праздники яркими, большими, масштабными, хорошими. И потом народ долго помнит это, и от праздника до праздника продолжается вот это вот хорошее настроение у людей. Поэтому вот наша задача сделать так, чтобы люди имели настроение и могли молиться. Потому что когда человек впадает в уныние, в какую-то вот робость, в какую-то вот безвыходную какую-то как бы ситуацию, ему он не только не работает, он не молится, не работает, и он не может ничего толком делать. Поэтому, чтобы человек делал что-то на пользу, он должен иметь хорошее настроение, он должен делать от души. Душа его должна быть радостной. Вот когда делает человек все с радостью, от души, у него все получается. Поэтому мы стараемся дать такой импульс радости, утешения, чтобы человек, душа у него пела. Вот тогда у него все будет получаться, даже там, где ему кажется, что сложно. Вот, поэтому особое отношение и особое внимание мы уделяем церковным праздникам, праздникам историческим, ну какие бывают. Вот недавно мы праздновали день снятия блокады Ленинграда. У нас есть такая общественная организация «Блокадники Ленинграда», да, общество блокадников. Вот, мы с ними так немножко дружим. Вот, в прошлом году был открыт памятник блокадников в Бишкеке. Мы его освещали по их просьбе, делали праздник. А сейчас мы их пригласили в епархию из-за того, что рождественские чтения, снятие блокады Ленинграда 27 января, а поскольку 26 нам надо было быть уже в Москве, они попросили послужить панихиду. Мы собрали как можно больше священников и послужили торжественную панихиду. Потом в актовом зале как раз у нас шли рождественские чтения. Наши в рамках рождественских чтений мы сделали рождественские чтения на уровне церковно-приходских и воскресных школ. То есть у нас рождественские чтения не такие вот взрослые, как здесь доклады серьезные, а мы сделали так, чтобы, поскольку Рождество Христово – это детский праздник больше, что Христос родился, он стал маленьким ребенком. И вот чтобы детям сразу начинать объяснять, что Христос стал ребенком, что он растет, что он родился для нашего спасения, что он пришел для нашего блага. Вот и в рамках этих рождественских чтений, на которых участвуют все приходы нашей епархии, потому что я дал такое благословение, чтобы на каждом приходе была воскресная школа. Пускай она будет из нескольких человек детей, но чтобы она была. И вот первый год, когда рождественские чтения уже среди наших воспитанников воскресных школ и церковно-приходских школ. И мне очень понравилось, что они подготовились неплохо. 16 школ показали, выступили в номинации вот сцена, или как называется, спектакль показывали на различные темы. У них были красивые формы. Они так вот, знаете, вот чувствуют, старались. Хорошая подготовка была. И потом другие номинации, там хоровое пение, потом как бы вместо секции у нас номинации. Вот рождественское чтение, там как бы конкурс такой. И не чтение докладов, а конкурсы по разным номинациям. Потом стихотворение, чтение на церковнославянском языке, то есть различные вот такие вот направления, конкурсы, они все получили дипломы участников, и некоторые из них получили дипломы первых, вторых, третьих мест, которые брали. Вот, и этот праздник прошел, знаете, на высшем таком уровне настроения. Все радовались, и самое главное, они радовались тому, что они что-то уже умеют делать. И там были уже личные стихотворения от детей. Они сами сочинили к этим чтениям. И вот как раз у нас блокадники, мы их приняли как раз за эти дни. И мы на часть прервали, на какое-то время прервали это чтение. И поздравили их, сделали там такой небольшой как бы поздравление, как бы митинг такой, что минута молчания, там поставили голос Левитана, когда он говорит, что вот такое прорвана блокада Ленинграда, и потом там вот это День Победы поставили эту песню, они вспоминали. Вот. Потом мы их наградили фондовскими медалями всех за терпение, за труд, за то, что они... Дело в том, что во время блокады Ленинграда в Бишкек 16 тысяч человек были отправлены, то есть заводы были перемещены в Киргизию, несколько заводов. Вот они помогали в тылу для победы в Великой Отечественной войне. И в том числе 3500 детей было привезено, эвакуировано. И вот из них осталось сейчас всего 35 блокадников, из них таких, которые ходят, еще выходят на улицу, человек 12. Остальные уже кто лежит, лежачие уже, больные, кто не выходит из дома. Вот. И мы этих, которые смогли прийти, мы поздравили, вручили медали, а остальных, когда, даст Бог, вернемся благополучно, мы их будем посещать, где они живут, и там будем им праздники, чаепитие устраивать, ну, общаться с ними и тоже медали вручать, такие фондовские. Вот. Поэтому вот получилось, что они попали как раз на рождественское чтение, и получилась двойная польза, что мы, блокадники, рассказали о блокаде, пообщались немножко с детьми, вот. А дети показали свои, ну, конечно, немножко, чтобы не задерживать, много, они уже старенькие, им тяжело, но по два номера из каждой номинации они показали, вот, и сценку, и песни, и стихотворения, вот, поэтому получилось очень неплохо. А люди, которые в зале, полный зал был, они радовались, что уже мы в епархии можем что-то сделать и радоваться, что мы умеем что-то делать уже, вот. Вот такие вот. И поэтому, если в России мне приходилось больше строить, вот на Гайна Яве когда был, я, ну, хотя мы тоже делали минимум 4 концерта в год, делали в Екатеринбурге, в филармонии, в больших залах, вот, ну, тоже много праздников было, но как бы был такой, на стройку много уделено внимания, то в Бишкеке у меня не представляется такой возможности. Нет, средств не хватает на строительство. Даже на самом необходимое, даже на то, чтобы собор хотя бы облагородить. Он так весь из частей составлен, и эти части до конца не состыкованы. Вот, не хватает. Поэтому, думаю, слава Богу, что хватает на мероприятия, вот на праздники. Мы делаем хотя бы для людей, стараемся, чтобы строили храм душевный, чтобы люди могли радоваться, чтобы у них радость зародилась в душе. Вот, поэтому вот такие у нас много планов. У нас в год совершается 3 чтения. Вот сейчас вот с этого года первые рождественские чтения. Они и будут у нас всегда для детей. Вот, а для взрослых у нас пасхальное чтение. Вот, скоро вот весной, после Пасхи, будет пасхальное чтение. Приглашаю всех, кто сможет и заимеет желание. И еще у нас проходят научные чтения. Уже 2 раза, 2 прошли уже. Сейчас будут 3 научные чтения. Они обычно бывают у нас осенью. Это в честь святителя Антония, архиепископа, который был архиепископом Дмитрием Абашидзе, который управлял Ташкентской туркестанской епархией, самой большой епархией. Вот, и он отличился очень деятельностью, отличился вот тем, что он очень много начал делать для епархии в свое время. Вот, при нем епархиальные ведомости начали печататься. Очень много. Открыл дом просвещения в Бишкеке. Вот, много что он делал. Поэтому в честь его у нас есть отдел, церковно-археологический отдел, и есть небольшой музей. И вот они носят имя святителя Антония, архиепископа, ну, покровитель. У нас все отделы имеют покровителей своих. И вот в честь этого, в день его кончины, обычно мы делали в прошлом году в день его кончины, а в этом году приурочили уже к Дню епархии. И вот, вот такие 3 чтения в году у нас происходят, проходят. И вот такие праздники святым. Поэтому народ наш уже те праздники, которые знают, что точно будут, они ожидают. Они уже спрашивают, когда, что будет, а концерт будет, а вот это будет. Ну, балы у нас тоже с прошлого года мы начали рождественский и пасхальный. В этом году прошли. И самое интересное, что мы делаем для молодежи, а бабушки обижаются. Даже 70-летние говорят, а для нас почему не делать? Мы тоже хотим на бал, мы тоже хотим вспоминать. Я говорю, хорошо, не вопрос, давайте подготовимся. В следующий раз сделаем для молодежи отдельно, для вас отдельно. То есть душа не стареет, душа, она ощущает то же самое, что ощущает и молодой, и старый, и, понимаете? Поэтому человеку хочется тоже радоваться. И если есть возможность, и мы можем это делать, тогда я думаю, что это надо делать.
У нас новый звонок, Новосибирск, на связи. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, звонит вам из Новосибирска Лариса. Добрый вечер, отец Феодосий. У меня такая тема очень деликатная и, знаете, очень пугающая. Ну, для моей дочки. Дело в том, что у моего дяди умерла бабушка. Ну, уже больше месяца назад. И она мою дочку пугает, и внучек пугает. Но я как сейчас верующий, да, в покой души, конечно, и молюсь. Ну, там, не знаю, что там происходит, но там я не отпевали, я хочу отпеть. Может, и заочное отпевание какое-то, но хотя бы мне в этой ситуации помочь. Но там находится, конечно, очень серьезная, страшная энергетика. Меня это пугает, духовное состояние моей дочки и моих внучек. Ну, и, соответственно, моей свадьбе. Очень тяжело. Батюшка, посоветуйте, что сделать. Может, это очень отпевание, как оно делается, что мне нужно подготовить.
Если...
Я просто пообещала, что я ее, ну, когда еще была жива при жизни, что, что я, ну, то, что молиться буду за покой души, это естественно. То, что я смогу ее отпеть. Но у меня не получилось, мне просто не хотелось 17. А дочка ее это не изволила. Ну, не в осуждение дочки. Так получилось. Время такое, ну, по 17 тяжелое.
Я вот думаю, что, конечно, если она православная, если она ходила в храм, конечно, надо обязательно...
Но дело в том, что я говорила, давайте вы перед смертью исповедуйтесь. Ну, как бы хотела помочь, она не хотела этим заниматься. Вот. Ее крестик душил. Ну, я как и могу? Вот я сама грешна, как я могу? Что ты такое? Ну, я посоветовала, она этого не захотела. Ну, там очень тяжелая угнетенная обстановка. батюшка, посоветуйте. Очень хочется за своих внучек, свою доченьку. И мне самой там тяжело находиться.
Я думаю, матушка, что когда покойник в доме бывает, хорошо после этого осветить вообще дом, помещение, чтобы не было вот таких состояний уныния или страха. Можно осветить квартиру или дом, где она была, где она умерла. А во-вторых, конечно, надо ее отпеть, если она крещенная, если она православная, если она не отрицала Бога, если она не говорила, что Бога нет или все, то надо ее отпеть. Вот, надо заказать отпевание, можно и очное, и заочное, как вам удобно. Потом, мы же не знаем, что внутри человека. Человек может быть внешне казаться таким, а в душе мы не знаем, что у него в душе творится. Если он внешне не отрицал Бога, надо, конечно, ее отпеть и молиться за нее. А кроме этого, если она до сих пор влияет как бы страхом на вашу дочь, то надо подумать, наверное, о своем состоянии, потому что если у человека в душе порядок, если у него душа регулярно очищается покаянием, и она причащается регулярно, хотя бы один раз в месяц, если она ходит в храм, если она делает добро, то она не будет пугаться, у нее не будет страх. Страх там, где нет любви. Как апостол говорит, что в любви нет страха. А любовь к Богу, это добродетель, она не может быть просто внутри, как говорит, Бог у меня внутри, и все внутри. Если есть внутри, оно преизливается, и оно наружу тоже показывается. Вот мы, если любим Бога, мы стараемся хоть что-то делать, в храм ходить, молиться утром, вечером. И получается, что мы и себя уважаем и любим в таких случаях, потому что мы делаем в первую очередь для себя. Поэтому я вот думаю, можно посоветовать дочери, чтобы она в субботние, воскресные дни, субботу, вечер, воскресенье, утром, по большим праздникам, оставляла все свои заботы и посещала службу, литургию, чтобы она утром и вечером хотя бы по чуть молилась, чтобы она делала добро, творила милость с ней, чтобы старалась слушать голос совести. Если она начнет вот именно вот ставить себе вот такие задачи, то ей, я думаю, что эти страхи и страхования, и все эти вот, вот эти вот ощущения, которые вы говорите, они сами по себе отойдут. Потому что там, где есть полнота души, там, где душа, есть работа в душе духовная, там нет места страху, пустоте, вот это унынию и всем этим таким вот состоянием. Поэтому бабушка отвечает за себя, а внучка отвечает за себя. Поэтому если она может за бабушку молиться, осветить дом, это очень хорошо. А за себя, чтобы не было страха и не было угнетенного состояния, нужно освещать свою душу молитвой, добрыми делами, вот, делать как можно больше добрых дел. Потому что через добрые дела человек приближается к Богу. А тогда и молитва легко дается. И вот одно друг друга укрепляет. Молитва наставляет на добрые дела укрепляет молитву. И уходит из души страхи, страхования, угнетения. Человек становится радостным, хорошим. Вот, и вот все. Побеждается все добром. Вот, спасибо Господи.
У нас новый звонок. Казахстан на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, святой владыка.
Добрый вечер.
Павел меня зовут, я с города Тараза. В свое время, в советское время, когда сильно гоняли, мы часто, да практически родственники, все племянники мои, все крестились в Покровке, в вашей епархии храм был. Вот сейчас границы, таможни, все. Вот как действует этот храм? Нет, с удовольствием мы съездили туда помолиться.
Спасибо. Да, добрый вечер. Я хочу сказать, что в Таласе два храма. Талас, на Таласском благочине. Там благочине, там служит отец Дмитрий. Вот. Он является и священником, и благочинным. И он служит и в Таласе, в храме великомученика Дмитрия, и в Покровке, в Покровском храме. Только в Таласе он служит почаще, а в Покровке он непременно один раз в месяц обязательно служит. Можно спросить там у людей из Покровки, там я сейчас не знаю расписание. Было мое благословение, и он делал, выставлял график, когда будет там служба. Можно спросить, если у вас там есть кто-то знакомый, позвонить Или, может быть, через сайт, или найти телефон батюшки отца Дмитрия и спросить, когда он служит, в какие дни он служит в Покровке. Я ездил недавно сам там, месяца два назад ездил, потому что там далеко от Бишкека. Я посетил этот храм, вот мне очень нравится, он такой хороший, уютный храм. И я думаю, что можно узнать, когда, и прийти на службу.
Престол чей, батюшка, там в Покровке храм?
Что?
Простите еще
в
раз.
В честь Покрова Божьей Матери.
Спасибо, Господи, спасибо очень.
Да, давайте, спасибо, Богу помощи вам.
Владыка, хотел бы еще вас спросить, как обстоят дела с духовным образованием в Кыргызстане?
В Кыргызстане не хватает школ, в общем, общеобразовательных школ. Не хватает детских садов. Это не только в Кыргызстане, и в России. Я вот включил сейчас в гостинице, шла программа «Время», и там для Москвы, что будет 200 детских садов строиться, и 20 школ планируется. Да? То есть эта проблема, наверное, везде есть. В Кыргызстане она особо остро тоже ощущается, что не хватает школ. Вот. И у нас есть в епархии 3 церковно-приходских школ. То есть общеобразовательные школы, учредителем является епархия. Это в Бишкеке, в городе Ош и в Новопокровке. То есть две городские школы при храме, при городских храмах. И Новопокровка – это село. Вот. У нас в Бишкеке 120 человек учатся, в Покровке 60. В селе, вот в Оше я не знаю точно сейчас сколько, но там уже в этом году будет первый выпускной, там уже 11 класс. Вот. Это очень хорошо, конечно, и мы хотели тоже подключиться в эту программу, чтобы, поскольку не хватает школ, школ не хватает не только для кыргызов, не хватает для русских, и мы решили, что было бы правильно, было хорошо, чтобы при таких более уже состоятельных храмах еще открыть школы. И вот в прошлом году, в сентябре месяце, мы открыли две школы. Одна в городе Каракол, там 12 человек поступило в первый класс. И одна в городе Кан, там школа-комплекс, там детский сад на 12 человек, ну, маленькая для начала, и 5 человек в первом классе. Вот. Ну, конечно, не совсем удобно, что мало детей, потому что чем больше детей, тем меньше затрат, потому что платится зарплата всем штатным сотрудникам, всем учителям, воспитателям. И получается, что несколько раз больше сотрудников, чем, ну, то есть больше сотрудников, чем детей. Вот, а когда школа набирает оборот побольше детей, то это как бы легче в плане финансирования всех. Потому что там платное, но если в городе бывает оплата по 11, по 12 тысяч, сейчас уже еще поднимают в месяц тысяч сомов, вот, то у нас плата, она такая символическая, там вот в новой Кыргызской школе там по 1500 всего, 1500 сомов – это 1000 рублей. Вот. А в городе у нас там 3,5 или 4 сейчас стало. То есть это совсем немного, имея в виду то, что их там кормят два раза, и полдник там, и все. И все. Поэтому получается, что мы открыли две школы, но с документацией пока никак не можем до конца дойти. Всю почему? Документацию мы собрали, все максимально, все, что можно. Но есть такая у нас сейчас проблема, что есть желание у некоторых наших чиновников, ну, Министерства образования, чтобы издать закон о религиозном образовании. Но этот вопрос уже давно стоит, уже два года его как бы вот это законопроект эти обсуждаются. Большинство, конечно, и наших высоких правительства, и религиозных лидеров, и общества, большинство людей не поддерживает эту вот идею, чтобы издать закон о религиозном образовании. Потому что это как бы считается неправильно, потому что есть конституция, где регламентируется, есть закон о религиозных объединениях, есть закон об образовании. Если религия отделена от государства, значит, не стоит вопрос о религиозном образовании. Дело в том, что там несколько религий. Есть христианство, православие в основном, как бы, есть ислам, который больше всего, там, самый многочисленный, потому что у нас 84% жителей киргизов, и получается, что мусульмане, да? Ну, вот. И есть иудейская община, есть, это другая религия, есть буддийская община, то есть у нас все религии есть. Как можно сделать общий закон религиозного образования для всех религий? То есть каждая религия внутри себя имеет свои каноны, свои правила, свои. Если они внутри себя на своем уровне имеют свои школы и учат своих же людей, так это в их компетенции все. Вот как может государственная структура вмешиваться внутри религии? А если они претендуют на общеобразовательный уровень, значит, они должны подчиняться общеобразовательному процессу, и все вот эти вот все нормы, все программы делать так, как требуется от Министерства образования. Но это не духовная школа, не религиозная школа. Поэтому у нас вот школы общеобразовательные, но учредители епархии, вот три школы, сейчас еще две, они уже работают, уже сейчас уже больше полгода, мы никак не можем до конца зарегистрировать, потому что нам говорят, у вас там преподается закон Божий, значит, Министерство юстиции не против регистрировать, потому что мы показали, что мы по программе всех школ также, а закон Божий у нас как факультатив. Вот, и потом факультатив также с прошлого года я купил книги и благословил, чтобы во всех наших школах преподавался основа православной культуры. Вот. И для старшеклассников, вот я в перспективе для старшеклассников хочу, чтобы предложил, и я думаю, что мы это будем делать, чтобы старшеклассники последние два года еще получили такие уроки, истории церкви, или истории церкви, для того, чтобы было понятно, что такое церковь, какие религии бывают, кто когда чего, то есть полный порядок в голове, потому что большинство людей, молодых людей понятия не имеют, когда основалась церковь, когда основалась исламская религия, когда иудейская община, когда, как образовалась церковь, как она ведет свою деятельность, то есть если бы человек это понимал, то было бы очень легко им в жизни понять, что к чему, что происходит. А очень жалко, что уже молодые люди, 18 лет, 20 лет, они понятия не имеют, что такое церковь, когда они в других сферах все разбираются, а вот этот вопрос у них как бы вакуум. Вот, поэтому, конечно, вот это для нас вопрос стоит вопросом и проблемой, потому что какие-то силы эту вот программу двигают, как бы со всех сторон им говорят, что это неправильно и нехорошо. С другой стороны, у нас еще нет порядка до конца в общеобразовательных школах, потому что бывает такое, что преподают там тоже какие-то такие предметы, которые портят только детей. Там всякие такие нескромные всякие вопросы о семье, там, как предохраняться от каких-то грехов, еще что-то. Я думаю, что нужно вести еще там порядок в этом, чтобы детей не портили. Вот. А с религиозным образованием, я думаю, что должно внутри каждая религия как бы своих членов церкви или там членов общины сама образовывает. И доходит до того, что сейчас вот ставится такой вопрос, что воскресная школа – это тоже духовная школа. Мы объясняем, что воскресная школа – это вообще как беседа, потому что в воскресенье после литургии или дети до литургии бывают, они просто, им просто преподается рисование, там, славянский язык, церковное пение, ну и закон Божий, конечно, да. Но это как лекции воспринимать, это как бы школы не назовешь, вот. Нет, это воскресная школа, надо ее как духовную школу оформлять. И вот, конечно, есть какие-то недопонимания. Но я думаю, что время все это вылечит, время проходит, и постепенно все равно Господь делает так, что как надо. Вот. Поэтому есть такая у нас такой вот небольшие моменты, которые мы не можем до сих пор это все добить. Но я думаю, что с помощью Божью уже дети учатся. Вряд ли уже обратно будет, потому что родители все за, им нравится школа. И в Кыргызстане даже киргизов спрашивают, в какой-то школе хотел бы учиться. Они все говорят, в русской, потому что они знают, что когда учатся в русской школе, они и свой язык знают, и лучше все предметы, потому что Но потом и работу можно найти легче в России, и все. Вот все перспективы какие-то есть. Вот поэтому вот так обстоит у нас с образованием наша ситуация. Вот, конечно, я думаю, что мы будем делать то, что можем, а уже как будет, там посмотрим. Я думаю, что со временем все это как бы растрясется и будет у нас какой-то результат позитивный, хороший.
Вот так у нас новый звонок. Екатеринбург, на связи. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Слушаем вас, говорите.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий.
Добрый вечер.
Батюшка, вы 2 года назад, когда были игуменом в Афганиной яме, крестили моих сыновей и мою супругу.
Да. И что?
Я очень благодарен вам. Нашей всей семье нравятся с вами разговоры. Я желаю вам всего-всего самого наилучшего в новом месте. Я знаю, что с вашей инициативой, с вашей энергией вы добьетесь всего. Я видел, что вы сделали там. Я очень благодарен вам. И, честно говоря, очень сильно не хватает общения с вами.
Спаси Господи. Приезжайте в гости со всей семьей, и мы пообщаемся.
Благословите нас, батюшка, пожалуйста.
Да, Бог благословит. Спаси Господи вас, крепости, здоровья вам. И чтобы...
Если будет возможность, мы обязательно к вам приедем туда. Я слышал про лагерь.
Да, у нас есть хорошие праздники летом, особенно на царские дни. Мы после царских дней уезжаем со всеми гостями на Иссык-Куль, и там продолжаем радоваться, и дети отдыхают. Мы посещаем храмы там, служим. Поэтому я думаю, что приедете, мы вместе с вами также попразднуем. Спасибо, Господи, крепости и здоровья вам.
Огромная вам благодарность не только от нас, еще от многих наших знакомых, которые, может быть, еще дозвонятся сегодня. Спасибо большое.
Спасибо.
Владыка, у нас остается совсем мало времени. И последний, наверное, уже вопрос. Я знаю, что на территории Кыргызстана вещает православный телеканал «Союз». Вы как раз сегодня выступаете в прямом эфире из московской студии. И как вы считаете, телеканал «Союз» в Кыргызстане, он помогает воцерковлять русскую общину?
Я хочу сказать, что 31 января телеканалу «Союз» 9 лет. Я об этом знаю. И очень хочется поблагодарить отца Дмитрия Байбакова и весь коллектив, который не только в Екатеринбурге, но и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и уже по многим городам уже работает. И хочется очень огромная благодарность от всей нашей паствы, потому что Кыргызстан – это такая страна, где мало каналов, нет каналов православных, нет, мало не только каналов, мало таких вот на каналах вот таких программ, где православие, где... Поэтому мы, конечно, посильно, у нас есть информационный отдел, и мы делаем сюжеты новостейные. Вот в прошлом году в конце мы к Дню епархии выпустили фильм небольшой о дружбе России и Кыргызстана, посвященный 400-летию. Но телеканал «Союз» для нас, для кыргызстанцев, для православного Кыргызстана, для русскоязычного населения, вообще для всех, потому что все смотрят, и киргизы смотрят, и благодарят, им очень нравится. Для нас это как струя живой воды, потому что мы смотрим и видим, что творится во всем мире, что творится в России, какая ситуация в церкви. И очень такая тема, что многие кыргызстанцы, которые уехали в Россию, через телеканал «Союз» видят своих знакомых, родственников, которые живут у нас сейчас еще в Бишкеке, а наши бишкекчане и кыргызстанцы видят своих сродников при церквах, при деле, при разных отделах, видят в разных регионах России. И им они очень рады, очень приходят, когда увидят кого-то вот из своих близких или знакомых батюшек, или, и радуются, что есть такая возможность. Потому что приехать каждый раз и общаться очень тяжело, и не по карману. А вот увидеть церковь, как она живет, как она действует, это очень большая сила, это очень большая польза для всех людей. Поэтому от себя лично и от всей нашей паствы кыргызстанской, и от всех людей, живущих в Кыргызстане, потому что многие киргизы смотрят и благодарят. Я желаю телеканалу «Союз» благоденствовать, утверждаться, процветать и побеждать зло в этом мире, потому что много каналов, которые проповедуют зло. И вот этот канал Союза – это как свет, который просвещает и призывает человека к свету Божию, к благоразумному отношению ко всему, и к ближнему, и к себе самому, и о смысле жизни очень много открывает, потому что очень много людей живут без смысла жизни. Очень много людей живут так, как живется. И когда через телеканал «Союз» они видят, что в этой жизни есть смысл, в этой жизни есть цель, в этой жизни есть задачи, и они видят, что через вот этот канал видят, какие задачи у человека, какие цели, какие у него прекрасные возможности заработать Царство Небесное, то они этим привлекаются и получают большую пользу. И я думаю, что многие спасаются. Поэтому много вам лета, крепости, здоровья. И дай Бог, чтобы на такой же высоте, на высокой такой планке вы несли свое служение и знали, что Господь за это вам, я думаю, что тоже будет прибавлять и силы, и радость, и настроение, чтобы вот люди через вас могли получить радость и спасение. Спасибо большое за все.
Спасибо большое за теплые слова. Ну и что ж, в завершение программы попрошу вас благословить наших телезрителей.
Спасибо, Господи, Господь, да благословит всех. И дай Бог, чтобы наша жизнь через добрые дела, через молитву, она обогащалась и получила смысл, смысл во всем. Спасибо.
Спасибо, Владыка. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был епископ Бишкекский и Кыргызстанский Феодосий. Всего вам доброго. До свидания.